Здравствуйте. Легализацией угнанных автомобилей в России занимается полиция. Полицейские отслеживают машину, угоняют, отдают в гаражи, перебивать ВИН-код, затем делают документы, продают. Именно поэтому раскрываемость угонов настолько низкая. В Москве не превышает 7%. 93% угнанных автомобилей не находят, поскольку самих себя никто ловить не станет. Когда оперативник из Тольятти Карасев предложил алгоритм идентификации угнанных автомобилей, разработав конфликт трех баз, милиция его тут же арестовала. Карасев замахнулся на бизнес-коллег, сразу поплатился. Поскольку законы в России пишутся не для начальства, а для простых людей, помимо обычных угонов, полиция занималась угонами под заказ. Основными заказчиками выступали депутаты Госдумы, сенаторы Совета Федерации, генералы ФСБ и полиции, региональные начальники, все, кто с непроверяйками, мигалками, кого нельзя останавливать и кому полагается присягать, путая Отечество и ваше превосходительство. Угон под заказ неприкасаемых самый дешевый, по тарифам полиции от 5000 евро. Если бытовой угон требует серьезной подготовки, времени, техники, профессионализма, то угон для депутата является самым легким. Нужно лишь определиться с машиной, выслушав пожелания заказчика, отследить, погасить противоугонку, доставить клиенту. Щепетильное изменение ВИН-кода не требуется. Достоверные документы не нужны. Ведь автомобиль не смеют останавливать, проверять никто никогда не будет. Угон для депутата под ключ включает в себя командировочные угонщика, автовоз, таможенника, который впустит машину на темную территорию. Пересечение границы – самое дорогое в пакете. Важное условие депутатского угона – брать машину желательно за границей. Она и посвежее, и получше, и без возможности обнаружения. Самое главное – без страшного первого хозяина. В России любая понравившаяся машина непременно окажется либо бандита, либо силовика, либо их любовницы. Из-за границы, даже если это был какой-нибудь министр или президент, черную метку не пришлют. Но в последнее время даже депутатам стало опасно ездить на угнанном. Возросли риски, общая нервозность. Главное, за граница захлопнулась. Прежде машину из Германии перегоняли в Россию за одну ночь. Теперь нужны автовозы, корабли, поезда, границы, таможенники дружественных стран. Угнать внутри страны тем более страшно. Интересные варианты под опасными людьми, быстрыми на расправу. Требовалось найти выход. МВД вышло с предложением разрешить самому себе ставить на учет угнанные машины и опубликовало на сайте правительственных нормативно-правовых актов законопроект. Целью документа названа «Защита законных интересов россиян». Инициатива предполагает изменение действующего порядка, который запрещает регистрацию транспортных средств, объявленных в розыск, независимо от обстоятельств их приобретения. В министерстве утверждают, что после нападения России на Украину иностранные правоохранительные структуры перестали отвечать на запросы российской стороны. Из-за этого, как следует из документа, невозможно достоверно установить факт хищения автомобиля и обстоятельства, при которых он был объявлен в розыск. Поэтому надо разрешить легализацию угнанного в недружественных странах транспорта с беспрепятственной постановкой на учет и выдачей российских государственных регистрационных знаков. Объясняя право на угон, МВД, надув губы, имитируя обиду, тычет в нос немцев и сообщает, что Германия не ответила на 123 запроса об автомобилях, обнаруженных в России и находящихся в международном розыске. Российская полиция внезапно нашла, Европа даже не подняла трубку. В отдельную тему выведены автомобили, неправомерно и необоснованно объявленные в международный розыск Украиной. Но это не депутатские машины для генералов, это угоны оккупационной армии, кормовая база лейтенантов, майоров, зарабатывающих мародерством. МВД России старается решить вопрос сразу для всех, кто с ними в бизнесе, наладить новый механизм не только для обслуживания прежних заказчиков, но и для тех, кто взялся за угоны только теперь. Государство-мародер помогает населению мародеров ездить на ворованном. Коварство Советского Союза в том, что он готовился играть в долгую. Многие ситуации спрогнозировал на века, создав предпосылки для неразрешимых конфликтов даже после своей смерти. Самый непреодолимый сценарий – границы республик. Они проложены поперек национальных территорий, теперь люди живут не на своем месте. Казахстан. Поначалу был маленькой автономией в составе Киргизии, затем получил столько русской земли, что перестало хватать казахов. Но коварство не всегда выглядит настолько прямолинейно. В советской поваренной книге написано «Погасите соду». Странный совет, пожароопасный. И как правильно поджечь соду, чтобы ее потом погасить. Нынешняя молодежь не понимает ухмылку старших, опасливо избегая уточнений. Фотограф проявил выдержку. Фраза повисает минутой молчания, не имеет разгадки, оставаясь иллюстрацией советского коварства неясного генеза. Недавно сдетонировала еще одна мина замедленного действия в Казахстане. Путин для Казахстана временами друг. Сегодня по заказу ФСБ Казахстан отдает на съедение Путину людей, приехавших за убежищем. Законы Казахстана во многом копируют русские. Среди прочего, у казахов есть российское заболевание. Камеры фото-видеофиксации на дорогах. Они во многих странах кормят экономику штрафами, достигнув максимального разгула в России, докатившись волной подражания до Казахстана. Полиция Казахстана ведет неравный бой с населением, желающим уклониться от штрафов. Суд Караганды признал Нурлана Бисимбаева виновным в управлении автомобилем, оборудованным устройствами или материалами, препятствующими идентификации государственного регистрационного знака, либо позволяющими скрыть его или видоизменить, и назначил наказание в виде административного ареста на одни сутки и лишения права управления на один год. Машина Нурлана Бисимбаева – советская «Волга» ГАЗ-24 второй серии. У любой 24-ки конструкции предусмотрен кривой стартер, он же заводная рукоятка. Это кочерга странной формы, штатно лежащая в багажнике рядом с инструментами, позволяет в три оборота завести мотор с мертвым аккумулятором. Технологическое отверстие под рукоятку располагается за номером. И чтобы не откручивать его всякий раз, заводская конструкция предусматривает откидной кронштейн на пружине. Он позволяет отогнуть номер, вставить рукоятку, завести мотор. Как только рукоятка вынута, пружина сама возвращает номер в правильное положение. Полиция во всем мире не очень умная. Казахстанская решительно вырвалась вперед в этом зачете, став самой глупой в мире. Инспекторы ГАИ остановили «Волгу», обвинили водителя в том, что его машина, образца 1970 года, специально оборудована запрещенным устройством для скрытия номера. Советский Союз заранее знал о будущем Казахстана и приготовился. Водитель объяснил и показал, но ГАИ не поняла и направила материалы в суд, стараясь достойно изобличить и покарать изворотливого автовладельца. Чтобы полиция оставалась максимально неумной, требуется сопоставимо недоразвитый суд и такая же прокуратура, иначе правоприменительная практика даст трещину. Выяснилось, что Казахстан в уничтожении судов и полиции Россию догнал и в состоянии перегнать. Суд, рассмотрев материалы дела, вину водителя посчитал доказанной и приговорил к справедливому наказанию, поскольку 56 лет тому назад советская «Волга» была оборудована устройством, препятствующим в 2026 году идентификации государственного регистрационного знака. Развивая успех правоприменительной практики, полиция, прокуратура, суды Казахстана могут обнаружить еще несколько мин замедленного действия, заранее заложенных Советским Союзом. «Москвич-2140», начиная с 1975 года, предусмотрительно оборудован устройством, препятствующим идентификации заднего номера. Задний номер крепится к кронштейну, поскольку скрывает заливную горловину бензобака. И водители СССР, приезжая на заправку на всех прочих «Москвичах», умышленно скрывали номера. Эта система штатно ставилась на «Москвичи» с 1956 года и оставалась на всех моделях – на 402, 403, 407, 408, на 12 и на 2140. Если дать команду полиции, они отыщут, суды накажут, прокуратура одобрит, СССР восторжествует. Его давно нет, но дело его живет. Самый узнаваемый логотип в мире – «Мерседес». Фирма, чью эмблему знают все и везде. Слава, выходящая за пределы репутации. «Мерседес» известен даже там, где его нет, даже тем, у кого его нет. Хотя по историческим меркам «Мерседес» не самый древний. Японская гостиница Нисияма Ансен открыта в 705 году, 1321 год тому назад. Работает до сих пор. Ну, кто про нее слышал? Итальянская стекольная фабрика «Боровьер и Тоса» открылась в 1295. Сейчас ей 731 год. Ну, правда, есть те, кто про нее знает. Даже «Беретта», основанная в 1526 году, без перебоев работает 500 лет и на слуху в основном благодаря Голливуду. А уж как выглядит ее логотип, знают только специалисты. Но «Мерседес-Бенц», которому ровно 100 лет, в мире самый известный. Известнее и популярнее, более исторических и надежных. Автомобильная репутация людям понятнее и ближе, чем японская гостиница, муранское стекло или пистолет. Чем «Мерседес» настойчиво злоупотребляет, полагая, что его авторитета хватит на любые издержки. «Мерседес» провалил проект «Майбах», замахнулся на максимальный престиж, полез на «Олимп», но там оказалось занято. «Мерседес» не справился с коммерческим транспортом, стыдливо приклеивая свою эмблему то на французский «Рено Кангу», то на главного врага «Фольксваген Крафтер». «Мерседес» провалил затею с пикапом X-класс, 3 года безуспешно выдавая Nissan Navara за породистого немца. Электрический «Гелендваген» G580EQ, главный «Гелендваген» на Земле, самый электрический, провалился. В апреле 24 года появился, в январе 26 умер, став эпитафией в заводском колумбарии. «Мерседес» умеет опаздывать. Он опоздал с «Майбахом», с пикапом, теперь опаздывает с электромобилями. Они уже ни к селу, ни к городу, а «Мерседес» до сих пор этого не понял и все еще надеется. «Гелендваген» не должен быть электрическим. Более правильная стратегия – вывести электромобили в автономный вид, придумать им совсем другой облик и развести по разным комнатам, чтобы не путались под ногами. Оплывшие, тягостные, некрасивые электромобили «Мерседеса» отлично заняли позицию на отшибе и не сильно испортили своей неопрятностью основной модельный ряд. Но «Гелендваген» по ошибке оставили в общем семейном ряду, но на батарейках. И научили только одной полезной функции – танковому развороту на месте. На бездорожье такой маневр не нужен. Это плюс для города, где всегда тесно, и вертеться на пятачке надо по несколько раз в день. В этом очередная ошибка «Мерседеса». Научите повышенной изворотливости тех, кто у вас для города, а не тех, кто якобы для деревни. В остальном электрический «Гелендваген» разочаровал. Особенно запасом хода, про который не получилось красиво наврать даже в рекламе. Всего 468 километров. Зная свою целевую аудиторию, «Мерседес» до последнего надеялся, что клиенты внезапно захотят стать не самыми сильными в потоке, а всего лишь модными на общих основаниях. Дело в том, что главная причина, по которой во всем мире покупают «Гелендвагены» – звук мотора. Людям нравится не то, как «Гелендваген» выглядит, не то, как он стоит в пробке рядом с дешевыми, а то, как он голосит на всю округу. И тут внезапно в ответ тишина. Статистика констатирует, 2025 год стал абсолютным рекордом для «Гелендвагенов». 49 700 проданных автомобилей по всему миру. «Гелендваген» достиг самых высоких показателей с момента своего появления. По сравнению с 2024 годом рост 23%. Электрический «Гелендваген» все это время шел вниз. В Германии в декабре продали 38 штук. Для модели, призванной вывести серию в электрическое будущее, это плохой знак. В остальном мире картина еще хуже. С момента выхода на рынок весной 2024 года продано всего 1450 экземпляров электрического «Гелендвагена». В Китае, на который возлагались большие надежды, до сих пор зарегистрировано всего 58 электромобилей Г-класса, а в Южной Корее – 61. В Америке количество зарегистрированных электрических «Гелендвагенов» остается равным нулю. Руководство «Мерседеса» признает, автомобиль просто стоит на полке у дилера. В отчаянии немцы применили главный маркетинговый инструмент и стали на новейший электромобиль Земли предлагать скидки. В первый же год продаж начали с 5%, потом добавили 10%, при том, что на «Гелендвагены» скидок не бывает. Не помогло. Поэтому «Мерседес» объявил о прекращении продаж. С начала 2026 года заказы на электрический Гелендваген не принимаются. Официальная формулировка: все производственные слоты заняты, но конвейер пока никто не разбирает, модель из каталога не вычеркивает, конфигуратор не закрывает. Отрезая хвост по частям, директор «Мерседеса» Ола Калениус сообщает, что мораторий на производство введен до начала нового производственного года, который у «Мерседеса» начинается в апреле. Но букмекеры ставки не принимают. Весной, может быть, что-нибудь и расцветет, но точно не электрический Гелендваген. Быстро ездить нельзя не потому, что это опасно, а потому, что это слишком здорово. Дороги, автомобили развивались все предыдущее столетие как раз для того, чтобы у людей стало получаться быстро, точно, безопасно и в удовольствие. Сегодня самым совершенным изобретением человечества является не космический корабль, автомобиль. Количество систем активной и пассивной безопасности, помощников, подсказчиков, дублеров в современном автомобиле умело сводят несовершенство человека к минимуму, позволяя даже самому беспомощному водителю казаться отличным пилотом. Чтобы лишить человечества радости, оставить только пассивные варианты – алкоголизм, наркоманию – законодатели ведут борьбу по двум направлениям – экология и скорость. Экология стала религией, научилась быть безапелляционной, превратилась в самоцель. До сожжения ведьм на кострах осталось совсем чуть-чуть. Со скоростью так не получается. Запугать скоростью можно только самых примитивных. Поэтому параллельно решается еще одна задача, глобальная – увеличение поголовья примитивных, заодно законопослушных, управляемых, безвольных. Самая большая сложность – не получается доказать, что скорость убивает. Если в экологической религии доказательства не требуются, там все равно никто ничего не понимает, измерить увеличение СО2 на 1% никто не в состоянии, пугается исключительно в силу собственной глупости, то скорость хорошо измеряется. Статистика доступна. И никак не получается обмануть выводом, что чем скорость выше, тем смертей больше. Как раз наоборот. Чем скорость выше, тем смертей меньше. Потому что люди гоняют в удовольствие, а не ради самоубийства. Потому что люди отлично пользуются всеми инструментами и системами, сбрасывают где надо, мчатся где можно. И на безлимитных германских автобанах они как начали красиво ездить в 1934 году, так до сих пор и не вымрут всей страной. В России такая же тупиковая ситуация. ГАИ констатирует, что чем выше разрешенная скорость, тем меньше аварий. Поэтому даже в России разрешено 130, которое по факту 150, и никто ничего не может с этим поделать. Германия ближе других к запрету автомобиля. Чтобы наказать собственное население, власти завели себе ассоциацию экологической помощи и написали несколько федеральных законов, добавив к охоте на отдельные автомобили еще и отраслевые показатели. Их неисполнение считается преступлением, решается в судебном порядке. И в качестве целей старается запретить двигатели внутреннего сгорания и автобаны. Судя по замаху, именно скорость назначена наиболее важной проблемой. Главное преимущество Германии должно быть сломано, что у самих немцев вызывает неожиданный вопрос, показывающий, что не зря немцы только с виду тихие, а на самом деле очень даже громкие. Немцы озаботились вот чем. Возможно ли ехать слишком быстро для камеры контроля скорости? Германия усеяна максимально подлыми системами фиксации, и уж если враг под каждым кустом, то, может быть, лучше не тормозить, а прибавлять? Разогнаться так быстро, чтобы выйти за пределы измерительных возможностей. Ведь любой прибор имеет диапазон от и до, и надо его превзойти. У немцев доказательством вины водителя является распечатка с прибора и прикрепленная фотография. Опытным путем водители установили, что пригодными для обвинения получаются фотографии на скорости в 250 км в час. А что дальше? Что сделает камера, если ехать быстрее? Отмечен случай, когда полицейский радар поймал низколетящий истребитель. Летчик, увидев, что его самолет захвачен с земли радаром, еле сдержался и не открыл огонь на поражение. В Германии используются три основных прибора измерения скорости фирмы «Витроник». Все они рассчитаны на диапазон измерений от 10 до 320 км в час. Следовательно, если мчаться 350, прибор окажется беспомощным. Он лишь укажет, что мимо пролетел объект, выходящий за границы измерений, тем самым дав суду только повод, обозначив факт, но не предъявив доказательств, ни фотографии, ни идентификации. Зная это, власти заявляют, что все равно посадят водителя в тюрьму, что сомнительно, поскольку никто не знает, кто, на чем и с какой скоростью вышел за границы измерений. Немецкая правоприменительная практика позволяет сажать в тюрьму за превышение. Хотя по закону за максимальное превышение полагается штраф 900 евро, 2 штрафных балла в водительском удостоверении и лишение права управления на 3 месяца. Но если машина слишком красивая, водитель слишком успешный, у судьи плохое настроение, по статье 315-д и 315-с Уголовного кодекса Германии возможно тюремное заключение за запрещенные автомобильные гонки или создание опасности для дорожного движения. Немецкая организация экологической помощи, стараясь уничтожить последние преимущества Германии, предлагает сделать на всех безлимитных немецких автобанах максимально разрешенную скорость 100 км в час днем, 120 км в час ночью, 80 км на всех остальных дорогах, 30 в городах. Здравые немцы констатируют, в Германии забюрократизировано и замусорено почти все, что связано с властями. Пока ребенок не знает, что крутить гайки стыдно, и ему полагается хотеть стать менеджером, из него можно успеть вырастить человека. От ребенка требуется любопытство и папа. От папы требуется трехтомник Макаренко, мудрость, набор гаечных ключей. Девочка здесь тоже к месту, ей полагаются розовые пони, а затем сразу миллионер, но и с ней тоже можно успеть. Если хорошо поискать, то в наборе Барби можно обнаружить розовый ящик для инструмента. С ним детство не перестает подразумевать игру, но добавляет реалистичности и перспективу.
Yep. Go down. Bottom one. Yep. No down one. Yep, that one. Get on there first. Good job. Keep going. Keep going tighter on that one. It's not tight yet. Yep. Keep going. Good. Go up one more. Go up one. No, up here. Up right here. Stay on the side. Right here. Now on the bottom. No over one, yep. Okay, now snug that top one up. Attaboy. Good job.
И тут нет разницы, кто из детей перспективнее и из кого следует делать человека. Интересная жизнь не только у слесарей. Жестянщики тоже заняты увлекательными делами. И если уж вставать на хорошую жизненную дорогу, то во всю широту возможностей. Тем более, что поиграть с папой во взрослое – мечта всех, но удается не каждый. Когда папа допускает до двигателя – это высшая степень доверия и отличная перспектива стать мотористом. Покладистая девочка должна соответствовать маминому представлению о прекрасном, бабушкиной мечте об удаче. Поскольку девочка ни про себя, ни про чужие мечты может еще ничего и не знать. Правильный вариант – не ждать, действовать. Современный ребенок, уставший, в депрессии, он с утра, как только встал, уже устал. Ему все тяжело, и ему с младенчества полагается депрессия, за которую он потом будет прощать вас у психолога. Помимо традиционного звона ключей, уместно расширение диапазона, когда добавляется северное сияние сварочного аппарата. В подрощенном состоянии, имея навык работы на станках, оборудовании, дети могут приносить пользу, не только потребляя, но и отдавая. Кажется, суть всей педагогики именно в этом, чтобы уметь отдавать.
I did a star pattern.
Good job. I saw you do the star pattern. You did it good.
Может ли детство быть началом жизни, а не периодом хранения? А ребенок не обузой, а удовольствием? Электромотор, как кардиостимулятор, некрасивый. Наслаждаться эстетикой не получится. Засматриваться тут нечем. Поэтому электромобили так долго были пародией пылесоса. Им нечего предъявить. Все самое важное у них некрасивое, поэтому оставалось изображать из себя будущее человечества и красоваться внешностью, а не содержанием. Поскольку будущее у человечества страшное, то и электромобили из будущего получались страшными. Автомобиль красив в целом, в частности. Передняя подвеска Альфа-Ромео 156 эстетически блистательно, не случайно на выставках имела собственный стенд, давая на себя налюбоваться. Выхлопные трубы, глушители – давно вылились в самостоятельную индустрию и сами устраивают выставки, сияя хромом. Колесные диски – отдельный вид искусства. Быть дизайнером колесных дисков – достойная строка в резюме. Корейский Genesis первым в мире у модели G90 создал единую композицию, устроив в общем стиле колесные диски и решетку радиатора, поразив художников. Разговор вокруг электромобиля не получается. Он сводится к мучительной зарядке оправданиями «я никуда не спешу» и не позволяет похвастаться ничем, кроме дисплея и сенсорного губозакатывателя. Разговор вокруг нормального автомобиля непременно поднимает капот, давая насмотреться на самое главное. Затем еще и послушать его работу. Из вежливости никто не спросит про запас хода электромобиля, лошадиные силы. У нормального автомобиля лошадиные силы станут отдельной темой разговора, как и каждый цилиндр в отдельности. И еще пару минут про клапана, и обязательно про коробку передач, и про блокировки, дифференциал, суппорта. Дискуссия вокруг электромобиля закончится сразу, как только приготовят гамбургер. Вокруг нормальной машины только когда наговорятся. Итальянская De Tomaso делает только выдающиеся автомобили, отличительной красоты и уникальных характеристик. Любая De Tomaso всегда сворачивает шеи, останавливает время, становится темой для разговоров об автомобильном искусстве. Де Томазо Мангуста 67-го года поразило человечество. Дизайнер, конечно же, Джуджара, двигатель, разумеется, V8. Коллекционеры охотятся на нее годами. Де Томазо Пантера 71-го года – работа американского дизайнера Тома Тьярды с полагающимся V8. Главное место, где сегодня можно купить «Пантеру» – Сотби. Пачкаться об электричке фирма до сих пор не считает нужным. Делает только полноценные машины. Де Томазо затеяла новый автомобиль – P900. Не для дорог общего пользования, не для гонок, сразу для коллекции. Тираж ограничен только 18 экземпляров ручной работы по 2,5 миллиона евро. Фаберже, но с двигателем. Двигатель выдающийся, V12, объемом 6,2 литра, мощностью 900 лошадиных сил, без турбонаддува, атмосферный, с невероятной способностью раскручиваться до 12 300 оборотов в минуту, оптимизированный до мелочей и эстетически уникальный настолько, что все разговоры про эту машину будут годами идти в первую очередь вокруг мотора и его выпускной системы. Выпускной коллектор, выхлопные трубы Де Томазо P900 – самостоятельное произведение искусства. Отдельный повод для выставки – номинант на премию Хепфорта. Выпускная система выполнена в стилистике фильма «Чужой». Главного врага человечества в фильме режиссера Ридли Скотта придумал швейцарский художник Ханс Рудольф Гигер. В Швейцарии есть музей Гигера, оставляющий настолько сильное впечатление, что прежде чем брать билет, лучше приготовиться по картинкам и трижды подумать. Гигер создал не только «Чужого», он создал целый мир, в котором не всем уютно, зато проймет каждого. Поднять капот P900 и умереть от эстетического шока, удара Гигером по голове, внезапности. Двигатель и его выпускная система. Дизайнерский шедевр. Самостоятельный арт-объект. Скульптурная инсталляция. Строила выпускную систему по заказу Де Томазо итальянская фирма «Италтехника Инжиниринг». Итальянцы сплели два коллектора и украсили их выхлопными трубами, добиваясь одинаковой длины, оптимальной конфигурации, отменной аэродинамики, невидимой снаружи, и того самого звука, который станет слышно даже сквозь слуховой аппарат. Согнуть трубу так, чтобы получить «Чужого» – новое слово в искусстве. При желании у этого двигателя Де Томазо может сложиться собственная культурная программа и самостоятельное выставочное турне. И на машину посмотреть интересно, но под капотом и подавно есть на что полюбоваться. И все это в наши дни, когда Европа сражается сама с собой за углеродную нейтральность, святая Грета Тунберг еще не сожжена на костре, молиться предписано на Евро-7, а не на этот V12.
Теперь еще хочу представить музея, уже около новее нам выглядящих машин. Это 240-й Datsun 240Z и 280-й Datsun. Это такие автомобили, которые в музее, наверное, уже нам выглядят как новые автомобили. Но ясно, это 1970 год. Но интересная история эта в том, что как раз Nissan хотел заходить в американский рынок. И они боялись зайти своим материнным названием Nissan. Они тогда сделали Datsun этот и зашли. И думали, как успех будет этих автомобилей. Но успех был очень-очень большой, очень полюбили, ясно называли, что это Ferrari для бедных, такое ясное и очень интересное название, но тогда уже дальнейшие эти все автомобили, которые Datsun, уже несколько дальше уже выходили с названием Nissan. И теперь мы в музее, в экспозиции имеем два экспоната, которые представлены здесь. Это самый первый, это 240-й модель Z. Он весь в оригинале. Оригинальная краска тоже, пока как он вышел из завода, как и весь салон. Да, и рядом имеем другой автомобиль, который сделан в городе Прены в Литве. Там имеем очень такую реставрационную мастерскую, которая делает только эти модели и высылает по всему миру, заказчикам во всем мире высылает уже автомобили подготовленные. И там части, это вы видите, это есть рестайлинг такой сделанный, потому что теперешние автолюбители, некоторые хотят проехать очень длительные расстояния и эксплуатировать этот автомобиль почти каждый день. И в Прене они подготавливаются так, что этот хозяин этого автомобиля смог выезжать как бы каждый день со своим любимым автомобилем. Теперь стоим около очень тоже удивительных автомобилей. Это малолитражных, да, это как раз Fiat 500L и Запорожец. Но ясно, у нас в музее стоит Запорожец, который, на котором вы не увидите ни одного надпись Запорожец. А есть экспортный вариант Ялта называемый, который отличается от других запорожцев, которые не, на экспорт не шли. Это ясно, что не имел хромированную полоску по стороне. Но, как вы видите, эти оба автомобиля – это такой же самый дизайн. Ясно, около 500, как мы стоим, так Запорожец сделал, как пример, был Fiat 600 сделанный. А Fiat 500 вышел в историю в том, что, наверное, и этот, и Запорожец, и Fiat 500 это были народные автомобили. В Италии Fiat 500 это был как семейный автомобиль, который итальянская вся семья, большая семья помещалась. Наверное, в истории, если не Fiat 500, который, знаете, итальянской семьи, наверное, такая как BMW и Zeta, и не было бы итальянцами продано концерну BMW, из этого бы, не, наверное, сегодня многие любители BMW такой компании, наверное, даже не имели возможности разъезжать с автомобилями BMW. И Fiat 500 и Fiat Isetta было продано концерну BMW только потому, что итальянцы имеют традицию, имели свой 500 Fiat. Следующая наша еще остановка – это около двух Паккардов. Паккард, который в кузове Родстер, с тёщиным местом, и как раз еще есть дополнительные двери, которые открываются для кружек, для гольфа. И второй Паккард, это, наверное, золотой век Паккарда по стилистике, и 31 год, и Super 8. Но, как видите, эти два Паккарда, это как бы показывает как бы человек, который разъезжал с Родстером и имел этот автомобиль на выходные. Наверное, чаще всего имел такой другой автомобиль, который уже был для каждодневных выездов. Но нам нравится в музее рассказывать о Паккардах, наверное, только потому, что это очень качественные автомобили, любимые нам при выезде на какие-нибудь слеты. Еще в том, что, наверное, Паккард один из самых, и сам учредитель этой компании имел самый красивый девиз в продаже своих автомобилей. Наверное, если в других автомобилях все хотели сказать, кто мы такие, и гордиться этими, так единственный Паккард говорил, если хочешь знать, что такое Паккард, спроси у него, у их собственника. И собственник, он всегда знал, что только хорошими словами выскажешься о Паккарде.
Вопросы, ответы, реплики. Борник. Новый Мерседес С-класса, как дворец в цыганском стиле, может быть трижды дорогим и оставаться дешевкой. Хейдер Юрий. У последнего Мерседеса С-класса одна фара стоит 5000 евро. Но проблема не в цене, а в огромных линзах, которые слишком тяжелые, внутреннее крепление не выдерживает, вся конструкция выпадает и тупо светит в пол. Починить никак нельзя, фара неразборная. Заказали новую. Привезли уже с упавшей оптикой. Снова заказали новую. Подключили. Но активировать можно только онлайн, с завода. Стоит дополнительные 300 евро. Игорь Булычев. Россия, бывшая СССР. Там министр – это помесь главнокомандующего и корифея всех министерских наук с надсмотрщиком. Причем главнокомандующий насмотрщик советского образца, то есть помесь Жукова и Берии, в то время как настоящий министр должен быть замом по тылу. На сегодня все. До свидания.